Итак, дорогие друзья, мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть. Мы сегодня продолжаем читать 13 главу, которая называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Природа, наслаждающаяся и сознание. Это три основы, которые необходимо очень глубоко усвоить. Возможно, на это потребуются не годы, практики, медитации и чистого образа жизни, чтобы вот углубиться в эти понятия природа, наслаждающаяся и сознание. Это вообще тут эта формулировка может быть неясная для нас, если мы впервые сталкиваемся с такими определениями. Видите, нам даже трудно бывает определить как бы основы бытия, о чем нужно спросить, о чем нужно думать, найти объект, как бы вот познание, объект медитации найти. Самостоятельно человеку сложно в этом разобраться. Но вот Бхагавад-гита, она нам помогает в этом. Вот, все. Вот, уже в трех этих терминах мы можем уже начать свой процесс познания. Природа — это понятие пракрити. Это как бы ресурс. Но для чего ресурс? Это какой-то материал, ресурс действительно, да, для человека, например. Что это за ресурс? Ну, для наслаждения. Собственно, вот смысл пребывания в этой природе — наслаждение. Если мы смотрим, это главный коренной принцип жизни. Я хочу наслаждаться или, ну, счастье хочу. Сукхам, дукхам. Так определяются вот две вещи в материальном мире — счастье и страдание, рука об руку. Я не хочу страданий, никто не хочет страданий, все хотят наслаждаться. Эта природа называется наслаждающейся. Вот это суть жизни. И сознание. Сознание — это частички сознания, потому что есть сознание, два вида сознания. Сознание обширное, безграничное, сознание, которое заполняет все, как вот природа она все заполняет. Также внутри этой природы все пронизано сознанием. Не только маленькими живыми существами, вот этими крошечными, в микроорганизмах, в насекомых, растениях, во всех формах жизни пронизано, да, сознание присутствует, и она находится в материи, как бы внутри. Внутри каждого вида жизни находится сознание, и нам нужно это еще изучить, что это за сознание в разных видах жизни, единое ли это сознание, или вот оно отличается по виду жизни. Бхагавад-гита учит, что оно не отличается по виду жизни. То есть оно только внешне отличается по виду жизни, а внутренне не отличается. То есть сознание, оно имеет другую категорию, нематериальную категорию или антиматериальную природу, еще так называют. То есть материя, антиматерия. Эти понятия были введены еще, может быть, в 60-х годах, если не раньше, советскими учеными, которые открыли антипротон. И тогда появилось это представление об антиматерии. И теперь после вот этого научного как бы вот вклада, вот всего лишь термин появился один, нам стало доступно мыслить об чем-то противоположном материи. Что раньше не было вообще такого понятия, что-то противоположное материи, все было материальным. Но тут появилось слово антиматерия, оказывается. Вот еще такое понятие возможно, философское и научное. И Прабхупада сразу это слово стал объяснять как духовное, потому что дух отличен от материи противоположным образом. Противоположные свойства. Только одна вещь их объединяет, и то, и другое из одного источника исходит, Брахман. То есть то, и другое существует. Это единственное, что может их объединить, вот это понятие сад, существование. Но уже природа существования противоположна, потому что материя меняет формы, меняется постоянно. Меняется временное существование. А дух неизменен. Видите, уже прям противоположно. Если материя — это невежество, там нет сознания, то дух — это обладающий сознанием. И вот дальше, если мы пойдем так анализировать, мы увидим по противоположным свойствам материи некоторые представления о духе. Но это будет не полное представление, а лишь направление в знании от материи в другом направлении. Сам же дух не является даже антиподом материи. Даже от этого независим. Он абсолютно независим от материи. Никаким образом. То есть нельзя сказать, что дух — это протон с противоположным зарядом, антипротон, то есть плюс там минус. Нет, так не получится. Это все еще в области материи, противопоставление, двойственность. Дух — это то, что объединяет все свойства, единый дух. И вот этот дух, два вида, безграничный дух, сверхдуша и индивидуальная душа. И вот слово «наслаждающийся» в этом контексте относится к безграничному духу. Вот это и есть настоящий наслаждающийся. Наслаждающийся должен быть также источником наслаждения. И в этом мире мы ищем источник наслаждения и что-то находим немного. При помощи чувств определяем, что приятно, что неприятно, что мне приносит наслаждение, вкусная пища приносит наслаждение. Мягкая постель, приятно, удобно, комфортно. Прохладный душ летом и теплый горячий душ, скажем, зимой. Так мы и живем, так мы регулируем, и мы такие представления несем в жизни. И при этом вы не найдете ни одного человека в этом мире полностью счастливого, удовлетворенного. Удивительная вещь, видите? Вопрос, почему? Нас как раз этот вопрос и мучает. Потому что истинное наслаждение можно получить только от того, кто умеет наслаждаться. По аналогу, просто материальный аналог возьмем, простой, упрощенный аналог. Если мы хотим увидеть что-то красивое, мы должны встретить человека, который видит эту красоту, изображает эту красоту. Мы идем на выставку. И тот, кто больше нас наслаждается и может это наслаждение передать, дает нам наслаждение. Кто-то имеет красивый голос, и люди идут слушать туда. И видят, как он наслаждается на сцене этим голосом, этой музыкой, этой способностью, талантом. Это наслаждающийся, это прообраз наслаждающегося. То есть мы, оказывается, в своем наслаждении зависим от того, кто больше меня наслаждается. В одиночестве наслаждаться очень сложно. Одиночные камеры, известно, это, наверное, самое серьезное наказание. Там галлюцинации людей посещают, психические проблемы начинаются. Проводили такие эксперименты ученые тоже, даже не тюремные заключенные, а эксперименты. Несколькодневное было заключение. Я видел в записи этот эксперимент давнишний. И человек находился в пустой комнате белого цвета. Там были белые потолки, полы, все было одинакового цвета. Возможно, там был какой-то модуль. Стены были из какого-то модуля, как обычно, плитка однообразная. Но все было одинаковое. Белая была постель, белые простыни, у него была белая одежда. Никаких лишних предметов. И просто наблюдали за его поведением. Что с ним будет происходить? Говорят, что через трое суток человек может иметь необратимые психические отклонения. То есть опасный эксперимент оказался. Не каждый выдерживает. Начинаются галлюцинации. Человек видит то, чего нет. Начинает с кем-то разговаривать. Потом он начинает путать. Это в одиночестве происходит. Без звуков, без шумов. Не видит время дня, нет окон, дверей. Вот такая изоляция, да? Нет источника наслаждения. То есть сам в себе человек, видите, не может найти наслаждение, начинает сходить с ума буквально. Мы знаем, как сложно вот было в самолетах сидеть, скажем, 5, 6, 7, 8 часов полета. Это кажется быстро, это же не сутки в поезде. Но 5, 6, 7, 8 часов полета Москва-Владивосток я летал. Было не так-то просто выдержать людям. И там им газеты раздавали, что-то еще, и в иллюминатор смотрели, уже и спали, и ели, и уже мука такая, начинается мука. И что же они сделали? Поставили видео, телевизор, и все. Тут же какой-то там источник наслаждения. То есть человек сам в себе не находит такого счастья. Но суть как бы этого знания в чем? Что вот этот наслаждающийся, выше наслаждающийся, находится в сердце каждого живого существа. Внутри есть источник наслаждения у нас. То, что мы извне не находим, вот ищем в многих рождениях и смертей, проходим вот такие вот циклы рождения и смерти, у нас нешуточная дорога, видите, в материальном мире, и не находим ни на высших планетах, ни на низших планетах, ни на Земле, ни в раю, говорится, нет полного счастья. Пока человек не найдет его внутри себя, там, где есть этот наслаждающийся, Пуруша, настоящий. То есть это Пуруша, это одно из имен Бога. Есть Пуруша-аватар, их три. три экспансии Вишну в этом мире. И вот к ним обращаются все ведические писания, что ум, мысли, чувства, действия должны быть направлены в эту сторону для его наслаждения, потому что от него исходит источник наслаждения. Если я нахожусь в служении Вишну, то это равносильно тому, что я поливаю корень дерева, все остальное будет удовлетворено. Сегодня у нас 13-й текст, и здесь прежде всего вот до 13-го текста мы быстро прошли их. Было описано поле деятельности и знающий поле. Знающий поле выяснилось, что это душа индивидуальная в теле, которая знает это тело, осознает его. А поле деятельности – это тело. И тут описывались 24 элемента материальные, из которых состоит это тело. Там была и земля, вода, огонь, воздух, эфир – 5 великих элементов. Ложное эго, ум, разум, непроявленное, убеждение – 5 объектов чувств, 5 познающих органов чувств. Все это складывалось вместе, и мы насчитывали 24 материальных элемента. Это поле деятельности. Его можно вот так по частям составным распознать. В комбинации сложно. Нам сложно себе представить, что все, что мы видим вокруг, комбинация одних и тех же элементов. Они везде присутствуют. В разных пропорциях. То есть все это материально имеет одинаковую природу. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется, так говорится. Как бы мы ни садились, как бы ни комбинировали свою жизнь, то есть результат будет одинаковый. То есть мы не избавляемся от цикла рождения и смерти, от страданий тройственных, материальных. И с 8 по 12 тексты был описан знающий поле. Он состоит из качеств. Как бы однородных качеств. Они разнообразны и однородны одновременно. То есть душа, она имеет разнообразные качества, но они однородны, единого происхождения. Все они исходят из контакта с абсолютной истиной. Как мы видим, что качества сами в себе невозможно определить. Только во взаимоотношениях. Так вот, душа, которая стремится к Богу, проявляет в этих отношениях те свои изначальные духовные качества. А в контакте с материей ее качество трансформируется в материальные гуны природы, в однообразные вот эти вот вращающиеся гуны, бессмыслицу. Обусловленное существование. Сегодня 13-й текст. Геям яттат правакшьями ятвам ритам ашнуте анадимат парам брама насат насад учете. А сейчас я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который, ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный мне, не подчиняется закону причин и следствий, которые действуют в материальном мире. Как вы себе представляете деятельность без причин и следствий? Вот этой деятельности мы учимся здесь, в материальном мире, из Бхагавад-гиты. Это чистая духовная деятельность. И здесь говорится теперь философски о том, что говорилось раньше, с точки зрения йоги, практических каких-то вещей или анализа. Здесь философское идет рассуждение, глубокое. Почему философское суждение все-таки необходимо? В начале особенно хорошо. Потому что философ способен оторвать свой ум от деятельности чувств. То есть мысль отделить от материальных функций тела. От деятельности, от планов, от переживаний, эмоций, вот этих всех. То есть мысль поднимается выше, в брахман, над чувствами, над эмоциями. И вот там открывается удивительная глубина. Безграничные просторы для жизни. Хотя это все наполнено чувствами, но уже духовными чувствами. То есть мы переходим как в другую сферу ощущений. При помощи философского мышления мы сможем перенести свои чувства и ум на другую платформу. Там тоже можно чувствовать, но уже по-другому. Там нет желаний и скорби, допустим. В осознании брахмана нет желаний материальных и нет скорби. Скажите, как нет желаний? Материальных желаний. Желание значит, что я что-то хочу иметь, там все есть. Полнота, вы в полноте находитесь. И нет утрат, поэтому нет скорби. Потому что вот это желание, это то, чего мне нет, я желаю. Оскорблю, потому что что-то теряю. И там в Брахмане отсутствует эта двойственность. Это при помощи философского устремления можно ощутить вот эту атмосферу Брахмана. Поэтому здесь как бы вот эта глава, ну, в высшей степени высокий философский принцип представляет из себя. Поэтому иногда нам нужно немножко потрудиться, немножко помыслить философски, задуматься об этих вещах. Как эта притча, не знаю, рассказывал, не рассказывал эту притчу. Почему люди здесь имеют разные мнения, разные философские взгляды, разные суждения. Есть такая притча. Один мальчик ушел в лес из родительского дома и не вернулся. Ждали сутки другие, подумали, ну, надо идти искать. Какая-то беда случилась там в лесу. Наверное, он заблудился, этого и гляди, там есть дикие звери. Возможно, он погиб, и родственники пошли в лес искать его. И в этом, на пути этого поиска, они встретили первого шакала. И спросили, ты не видел здесь мальчика, заблудился который, ушел в лес и не вернулся? Говорит, видел? Да. Он... Нет, он сказал, не видел. Нет, не видел, его здесь не было. Нет, это был гриф, простите. Гриф. Сейчас я вспомню вот этот момент. Сначала был шакал или гриф. А хотя неважно, тот или другой. Шакал сказал, что мальчик умер действительно. Да, я видел его. Идите в ту сторону, и там и могила его, и раскопайте, забирайте. А гриф сказал, когда встретили грифа, нет, я видел сверху, мальчика не было. Почему один сказал одно, сказал другое? В этой притче вот такая история. Потому что один ест днем, а другой ночью. Гриф говорит, раскопаете, а я его потом съем. Поэтому... Нет, вот я не помню, как это логично связать. Я часто рассказывал эту историю, а сегодня я запутался почему-то. Возможно, вы сами домыслите эту историю. Я был уверен, что ее точно помню. Но так или иначе, вы понимаете намек, что один, у одного мышления зависит от желудка, у другого мышления зависит от желудка, от выгоды, как мы говорим сейчас, в жизни от выгоды. Да? Что больше приносит выгоды, то является как бы истиной для желудка. Для гениталиев истинно является то, что приносит комфорт и наслаждение. Для языка истинное разнообразие каких-то вкусов. Должна быть жизнь разнообразная, экономически, значит, обоснована и предоставлять чувственное наслаждение. Это философия языка, желудка и гениталиев. Поэтому философ должен обуздать эту линию. Ум оторвать свой от этих желаний гениталий, желудка и языка, как, скажем, философия Фрейда, вот называют ее она, он ввел вот это понятие тонкого сексуального сознания, исследовал его. Ну, это интересная философия, интересный анализ, но это философия гениталиев. Взять философию Маркса, Энгельса, или «Капитал», да, Маркс написал с Энгельса. Это философия желудка, это философия экономического какого-то развития. А есть философия языка, это просто, ну, ешь, пей, веселись. На платформе, как бы вот этой вот, на экономической базе, что люди собираются делать? Ешь, пей, веселись. В конце концов, дать волю языку, когда желудок полон, и для гениталиев. То есть, в конце концов, все кончается, любая такая философия заканчивается гедонизмом, это последний изм. Все, что люди делают, коммунизм, капитализм, шовинизм, изм, для того, чтобы в конце концов просто наслаждать свои чувства. Любая философия так деградирует. Доходит до разложения, разврата, любая цивилизация материальная. Она начинается с того, что нужна база экономическая, нам нужно счастье, нам нужно то, возвышенные измы какие-то, заканчивается гедонизмом. Поэтому сначала мы должны оторвать свой ум от этого гедонистического представления о жизни и о себе. Я не предназначен для наслаждения независимо материи, я не умею это делать. Рука не умеет наслаждаться пищей. Глаза не умеют наслаждаться пищей по-настоящему, даже когда видят ее. Ноги, мозг не может наслаждаться пищей, только желудок, наслаждающийся в этом теле. И говорится, пока мы не удовлетворим Вишну, мы не испытаем счастья вот этого транса, экстаза. Вот этого глубокого счастья, которое мы ищем, которое пронизывает всю нашу суть. Да? Не только язык счастлив, когда ест, а в уме проблемы остаются всегда, что бы ни делали. А когда ум пронизан, чувства пронизаны, наше существование все пронизано этим трансцендентным блаженством. И вот этот вкус здесь описывается вкратце. Объект познания – это Брахман, вечность. Мы должны изучить, что такое вечность, Брахман. И постигнув который, ты ощутишь вкус вечности. Ведь вечность нельзя представить, описать никакими формулами. Она безгранична. Нет такой формулы, нет такой цифры, которую бы описать вечность, допустим. Мы говорим слово «вечность», но мы подразумеваем, что это безграничное понятие. Да. А вот вкус можно ощутить. Вкус вечности передается качественно. Например, можно привести пример, как мы определяем твердость алмаза. Ну, вечность – это постоянство, так еще скажем, неизменность, то, что не меняется. Мы уже обсуждали этот пример во второй главе Бхагавад-гиты, где личность неизменна в течение всех фаз перемены тела. То есть растет тело от младенчества к детству, отрочеству, юношеству, стареет и так далее. Тело меняется. Это, говорит, каждую секунду происходит при обмене веществ. Личность в теле та же самая остается от начала до конца. Это происходит с одной личностью. Эти перемены. Мы уже обсуждали, личность неизменна, так мы можем по неизменности судить, что вот это вечно, не меняется, потому что. А если мы говорим о вечности, как во времени, нет смысла говорить. Нет такого количества времени, чтобы описать вечность. Вечность – это вечность. Всегда, постоянно, неизменно. И если мы хотим проверить твердость алмаза, вот он такой крепкий, твердый, неизменный, это как бы эталон прочности в этом мире, мы проверяем его одним ударом. Не разбивается. Тверже металла. Все, один удар, вам понятно, вы поняли, что такое алмаз. Видите, за секунду можно понять качество и свойства этого предмета. Также и душа. По качеству можно понять, что такое вкус вечности. Это описывалось с 8 по 12 текст. Все качества, которые там описывались, исходят из вечности. Например, здесь мы учимся терпению. Так трудно, потому что в материальном мире другие качества, возбуждение. Терпение сравнивается с чем-то пассивным. Вы ничего не сделаете при помощи терпения, кажется, или смирения. Что вы тут сделаете? Чего добьетесь? Будете терпеливы, смиренны? Нет, вам нужно быть раджасичным, активным, страстным, бороться за существование. В материальном мире так все выглядит. Но посмотрите, мир не поддерживается страстью и невежеством. Он постоянно меняется, разрушается. Он не поддерживается, он меняется. При помощи страсти он как раз разрушается, создается, он не поддерживается. А как же он поддерживается? Терпением и смирением чьим-то. Если говорить о человеческом обществе, то базовая платформа поддержания – это родительское смирение, родительское терпение. Если бы этого не было, этих качеств, вот этих отношений, мир был бы гораздо хуже. Еще более был бы непостоянный, еще более был бы изменчивый, предательский мир был бы. Если что-то есть надежное в этом мире, так это люди, которые обладают терпением, смирением и умением прощать, говорится. А вот это духовные качества, вот это поддерживающие качества как раз. А люди думают в иллюзии, а что вы сделаете при помощи этих качеств? Вы будете поддерживать кого? Я хочу себя поддерживать, свое существование, удовлетворять свои чувства, свои планы. А зачем мне кого-то поддерживать вообще-то? Но вот сверхдуша, Бог поддерживает каждое живое существо. Вот это нужно понять. Это абсолютная истина. Для всех. И это вкус вечности. В вот эти отношения, вот это осознание, что есть поддерживающая сила, вечная поддерживающая сила мою душу, этот вкус вечности называется умиротворение, счастье. Если мы достигаем этого осознания, мы обретаем умиротворение и счастье, мир в душе и бесстрашие. Люди, которые осознали отличие материи и духа, они становятся бесстрашными по отношению к смерти, потерям этого мира, потрясениям. Мир всегда таков, всегда все, что мы видим, все будет утрачено, все будет потеряно. Это заложено в природе этого мира. Где-то читал когда-то в Махабхарате, что на дне этой вселенной есть какое-то яйцо. Никто не знает, ни полубоги, никто не знает, даже Брама не знает, откуда это яйцо и что это такое. Оно было с начала творения там. Но говорится, что это яйцо будет причиной разрушения всей вселенной. В конце творения, когда придет время, из этого яйца изойдет вот этот вот огонь гнева санкаршины. Потом появится 12 рудр, и будет пралая наступит. Планомерное, последовательное разрушение и свертывание всей вселенной, которую мы видим. Ничего от нее не останется. Здесь много прекрасного, здесь много живых существ, конечно же. Винных и невинных, мудрых и глупых. Смерть никого не щадит. Все подвержено уничтожению. Таков материальный мир. Мы должны как бы тоже осознать этот момент, не печалиться слишком, когда мы что-то теряем, и не радоваться слишком, когда что-то приобретаем. Должны знать, что все это в потоке исчезновения. Тогда какой же смысл в этой жизни? Как вложить какой-то смысл, если все, что мы делаем, подвержено разрушению? Смысл в развитии духовных качеств. В смирении, терпении, почтении, принятии духовного учителя. И в конце концов описывается последнее качество, главное качество – преданность Богу. Вот для чего этот мир создан. Другая его сторона. Одна сторона – он разрушается, другая сторона – при помощи правильной жизни и поведения в этом мире я могу возвыситься до уровня освобождения. Здесь есть такие энергии в этой мире, которые помогут мне в этом. Это гуна благости. Модус благости. Если я войду в модус благости, я смогу ощутить вкус вечности при помощи этого вкуса, как по ниточке, поэтому вкусу могу пойти, не сворачивая никуда. Вкус меня не подведет. Нет карты. Эту вселенную нельзя при помощи каких-то вот стратегических, космических каких-то путешествий пересечь и преодолеть. По вкусу. По более развитому вкусу мы получаем более высокий тип ума, чувств, тела, и так постепенно возвышаемся до духовного тела. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ. Как движущихся, так и неподвижных. Поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Ну, вот пошли сложные тексты такие, концентрированные сутры. Багхиранташ ча бхутанам ачарам чарам эва ча сукшмат ваттатта вигьянам дурастам чантики ча тат. Здесь описывается природа наслаждающегося Пуруши. Где он находится, этот Пуруша? Вот, нужно найти его. Мы хотим обрести с ним контакт, да, он источник счастья, он настоящий наслаждающийся, который именно по природе наслаждающийся, который поддерживает все живые существа, энергии, чувств, ума, способность наслаждаться, способность действовать, это наслаждающийся. От него все эти ценности и дары исходят, способности человеческие и другие. Все живые существа наделены от него этими качествами. Называется Пуруша. А где этот Пуруша находится? Да, вот тут описывается, где. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ одновременно. Мы только внутри этого тела, все на этом. Нам очень трудно понять, как быть одновременно в разных местах, скажем, повсюду. Потому что мы крошечные, мы ограничены. И мы обусловлены телом, в футляре находимся. Из этого футляра мы выглядываем глазами, ушами пытаемся что-то понять, языком лижем, думаем, что это такое, трогаем, вот что с нами происходит сейчас. И думаем, что мы ученые при этом, что мы что-то знаем об этом мире. Внутри и вне одновременно, как движущихся, так и неподвижных живых существ. Между подвижным и неподвижным для абсолютной истины разницы нет. Для нас, допустим, контролировать подвижное и неподвижное – это разные вещи. Сложнее гораздо контролировать движение. Кто-то находится в быстром особенно движении. Неуловимые энергии, мы как их сконтролируем? Но на человеческих скоростях что-то можем контролировать. Выше уже сложнее это делать. А есть сверхскорости, солнечный луч, допустим. Атомные вот эти процессы, триллион операций в секунду, высочайшие скорости. Кто это контролирует? Для него нет разницы между подвижным и неподвижным. Все находится в колоссальном движении, одновременно в равновесии, неподвижно. Вселенная, смотрите, вся какая спокойная. Ну, какие процессы идут? Невозможно представить, какие процессы на Солнце сейчас происходят. Если взорвете там ядерную бомбу, Прабхупада сказал, на Солнце, там никто не заметит. Но такие процессы происходят. Но мы видим, Вселенная одновременно в равновесии. Как говорится, океан, да, вот он может штормить, а из берегов не выходит. Он находится внутри себя, вот, в равновесии находится все равно. Здесь тоже есть и взрывы там, и всякие процессы во Вселенной, но тем не менее равновесие не нарушается. Удивительная вещь. Пребывает, потому что там пребывает абсолютная истина. Вот в чем причина. Все под контролем. Поэтому она, поскольку она тонкая, сукшматваттат, авигия, сукшма означает тонкая природа, есть сукшма шарира называется на санскрите, тонкое тело человека. Шарира это тело. Есть стула шарира, это грубое тело. А есть сукшма шарира, тонкое тело. Там еще кузальные тела, неважно. Ну, тонкое, грубое, вот принципиально два момента. Тонкое тело мы не видим глазами, не трогаем руками. Скорее, с помощью него как раз мы чувствуем что-то. Эта материя, вот кажется, плотная. Вот я чувствую дерево, вот здесь вот есть перила, да, есть подлокотник у этого дивана. И это твердо, я опираюсь своей рукой, но в тонком теле он не является опорой. Тонкое тело пронизывает его. Как мы в воздухе передвигаемся? В воздушной среде можем передвигаться. В водной среде труднее передвигаться, больше сопротивления для физического тела. В земле мы уже не можем передвигаться. Нужно иметь какую-то другую форму. Но вот тонкие существа, они по-другому передвигаются, по-другому живут. Тонкое тело более плотное на самом деле. Физическое тело более рыхлое. Оно, как только тонкое тело покидает его, оно распадается все на составляющие. Ничто не связывает. Поэтому на самом деле все наоборот. Кажется, тонкое тело подобное воздуху и пространству, пусто, как пустота, это не так. Это более плотное соединение материально, а физическое тело рыхлое, оно. Неустойчивое соединение еще называют, распадающееся тело. Мы моемся постоянно, смывая с себя эти выделения обмена веществ, оно постоянно распадается. Но пока тут есть тонкое тело, пока есть душа, сознание, то есть это тело поддерживается в эту форму. Какая-то сила держит, да? Есть сила камня, какая-то сила держит эту твердость камня. Есть сила нашего тела также. Какая-то сила вот держит силу этих костей, мышц, сокращающихся, которые могут тоже какие-то функции производить. Благодаря этому тонкому телу, тонким пранам, которые мы не видим глазами и физическим телом уже вот этим грубым не воспринимаем извне. Хотя внутри эти энергии действуют, я о них ничего не знаю. Это сукшматваттата вигиям, то есть она имеет самую тонкую природу. Тоньше, даже тоньше, чем джива, сама душа индивидуальная. Потому что она находится в сердцевине самой души, зная ее мысли, желания, ее природу, ее вечную природу. Знает только один все это. Это как раз вот абсолютная истина, Пуруша. Тот изначальный Пуруша знает нашу суть от начала до конца. Никто, как сверхдуша, не может проникнуть к нам в глубину сердца, в самую глубину сердца. То есть от него скрыть ничего невозможно. Я уже, если перед Богом говорю, то тут скрывать уже нечего. Тут я должен говорить все, как есть. Невозможно. И зачем же я говорю перед Богом, каюсь, если он и так все знает? Ну, просто я становлюсь честным. То есть я становлюсь духовным. Вот, что ему нравится. Вот как я приближаюсь к Богу. Даже будучи грешником, я раскаиваюсь и чувствую, что Бог защищает меня, он принимает меня. Потому что просто я проявляю качество честности, я становлюсь более духовным человеком, близким к нему, потому что он истина, я должен научиться говорить истину. Если я не буду разговаривать с Богом, я стану лжецом. Потому что никто не видит моих мыслей, моих желаний, у меня есть выгода, я обусловлен, у меня есть эгоизм, я буду обманывать волей-неволей, я буду желать себе большего, чем другим. Но если я обращаю свой взор к Пуруше, к абсолютной истине, которая находится в движущей и неподвижной, которая в тонкой форме знает все, я не смогу солгать. То есть верующие люди, глубоко верующие люди, они не лгут. Это невозможно. Если кто-то осознает Бога в своем сердце, как он? Это невозможно лгать просто. Это бессмыслица какая-то. И одновременно он невоспринимаем для материальных чувств. Да. Бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Дурастам, чантики, ча, тат. Так, так здесь буквально. Дурастам, трудно достижимый, очень-очень далеко. То есть невозможно расстояние это преодолеть. Слишком трудно. То есть теоретически возможно, практически нет. Невозможно для человека. Это очень далеко. И одновременно самый близкий. Вот это сочетается, видите, эти две вещи, только мы говорим двойственность, да, далеко или близко, разница есть, а тут нет, одновременно то и другое. Тебе не нужно далеко ходить на самом деле, хотя он очень далеко. Если ты мыслишь материально, слишком далеко, если ты мыслишь духовно, то он здесь, прямо внутри тебя. То есть для материального существования он недостижим для материалистов. Для того, кто встал на духовный путь, он чувствует его близость постоянно. Глубже, еще глубже, до самой сути. Потрясающий процесс. Если кто-то к нам полезет в душу, нам будет, может быть, не очень приятно. Но если это сделает Кришна, все привлекающий, все прекрасный, он просто украсит нашу жизнь. Мы должны молиться, чтобы Кришна вошел в наше сердце. Чтобы открыть свое сердце нужно ему. Для этого нужно просто осознать, что он знает нас, знает все. Нечего скрывать. То есть стать честным перед собой, значит стать честным перед Богом. Хотя сердуша кажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Она хранит все живые существа, но следует знать, что она также поглощает и проявляет их все. Одновременно поглощает внутри и одновременно проявляет каждую индивидуальность. Красишну, Прабавишну, Ча, да, Прабавишну, Ча, Прабавишну, проявляющий, значит, дающий развитие. А, и также поглощающий, то есть он держит внутри себя, одновременно давая свободу. Вот как это так представить себе, да? Вы ко мне нанялись на работу, допустим, если я предприниматель какой-то, и я не позволю вам где-то еще тратить рабочее время в другом месте. А Кришна нет, говорит, вы все мои, и делайте, что хотите. Все, что угодно можете делать, вы свободны. И при этом я поддерживаю это. Сложный момент, потому что сверхдушу трудно понять. Человеку, человеческим разумом, сверхдуша находится в сердце убийцы. И мы знаем, что она санкционирует любое действие. Без ее санкции невозможно ничего сделать. И она санкционирует убийство. Да? Одновременно находится в сердце жертвы, пытается дать знания, как избежать этого несчастья. Кто добьется своего? Кого она спасет жертву, либо даст волю убийцы? Кого она поддержит? Того, у кого желание сильнее. Вор хочет воровать. А человек с деньгами не хочет, чтобы деньги были утрачены. Чье желание исполнит свою душу? Того, чье желание сильнее. Если я очень хочу что-то сделать, он позволяет. Но он как совесть говорит, не воруй хотя бы у бедных. Я ворую к богатому. Совесть есть у каждого человека, видите, но по-разному проявляет себя. Вот это сложно понять умом эмоциональным, чувственным. Когда мы переживаем события нашей жизни, нам трудно понять Бога. А философски можно понять. И с позиции вечности здесь не бывает каких-то утрат. Здесь просто карма, это машина. То есть она санкционирует не из собственной прихоти, а из твоего же списка кармы. Как говорится, что в аду огня нет. Огонь приносит с собой каждый грешник. Там даже огонь для них не зажигают. Они сами горят в собственном огне. Как вот мир устроен, видите? Мы сами зарабатываем себе карму, параматма все это запоминает. В следующей жизни мы ничего не помним, а параматма этот список нам выставляет, который мы должны прожить, заслуженный. Плюс наши желания еще исполнять новые. Поэтому не все, что я желаю, исполняется, потому что в списке этого нет. Ты совершил грех в прошлой жизни, в этой жизни ты должен испытать определенное количество страданий, чтобы очиститься от этого греха. Ведь пока человек не испытает страдания, он не сможет сострадать другим. Если он сам испытал серьезные испытания в жизни, он сможет понять, как это трудно, да, вот людям в той или иной ситуации, может сочувствовать этому. Если он этого никогда не испытывал, если он был гордым, надменным, эксплуатировал, наслаждался, и он вообще людей за людей не считал, не считался с их болью и с их чувствами, то он должен пройти этот путь сам, под эксплуатацией, попасть куда-то под эксплуатацию, чтобы прожить вот это все и понять, что это такое эксплуатация, что это такое насилие. Ему будут причинять боль, его будут обманывать, его будут принуждать, его будут бить, заставлять. И он сможет понять, как это ужасно. Я хочу жить в другом мире. Не нужно никакой эксплуатации. Давайте жить по-другому. Да, это человек, который имеет опыт, пережил что-то. Поэтому понять сверх душу во всех деталях мы не сможем. Мы лишь приводим какие-то очень упрощенные примеры, вы понимаете. Простые, на пальцах, так сказать. Но в жизни много сложностей. Одновременно есть люди со смешанной кармой. Это и плохое, и хорошее одновременно в человеке. Как же к нему относиться? Вот тут нужна сверхдуша, беспристрастно. Закон. Этот человек хороший, понятно, вот он духовный, все понятно. А вот плохой тоже понятно. А вот когда смешанный, сверхдуша должна разобраться в этом. Вот он сделал злодеяние, но у него запас также и хороших поступков есть. Нужно все взвесить. С закрытыми глазами, говорится, сложный вопрос. Фемида, богиня справедливости, должна быть с завязанными глазами. Никаких чувств. Вот таких чувств у сверхдуши нет, говорится, у Пуруши материальных. Он не будет откликаться просто на нашу физическую боль, или на наши эмоции, на наши обиды. Он чувствует по-другому. Он находится в блаженстве самосознания и только к блаженству призывает живое существо. То есть это корень всего. Он не решает какие-то внешние наши задачи. Есть фурункул на руке, и вы идете к родственникам, которые вам очень сочувствуют и боятся за вас в жизнь. Помогите мне. Рука распухла, смотрите. Болит. Дергает по ночам. Спать не могу. Я боюсь, что-то с рукой будет серьезное. И что же родственники могут сделать? Они так получше. Сейчас, подожди, врач придет. Они не могут. У них чувства. Они ждут врача. А врач не родственник. Эту картину видит так, все родственники, мигом отсюда уходите. Всех отсюда, всех, тут нечего, тут слезы, ваши чувства не помогают. Тут нужен скальпель, нож. Берет нож, режет, можете орать, как сумасшедший, вычищает рану. И вы выходите, шатаясь с этого кабинета и говорите, спасибо, доктор, вы меня спасли. Кто-то должен беспристрастно тогда решать такие вопросы, особенно если мы имеем дело с материальным миром, вот это смешение материи и духа. Важно освободить душу, остальное менее важно, второстепенно. Боль, наслаждение второстепенны. Важен путь правильный указать. На этом пути боль и наслаждение все окажут благоприятное влияние. Боль будет нас выталкивать из материального мира, а наслаждение будет привлекать дальше что-то делать. Поэтому духовная жизнь сочетается с очень большими трудностями, и с большим счастьем. Вот это называется полноценная жизнь, уравновешенная жизнь. Жизнь святых очень трудна. Но она полна блаженства, удивительно, реализацию духовных откровений. Они переносят такие аскезы, которые обычно человек не способен перенести испытания жизни. Это сила духа. Она источник света во всех светилах. Здесь слово «она» используется. Параматма имеется в виду. Но слово «браман», речь идет о брамане. Не запутайтесь в этом. Если вы найдете вот это вот противоречие, тут нет противоречия. Браманом называют все три аспекта абсолютной истины также. Браман, параматма и Бхагаван. Это тоже все браман. Одним словом называется. Ну, технически, конституционально. Все есть дух. Ахам, брамасми, я есть тоже дух. Все есть духовно. Но в этом брамане есть разнообразие. Поэтому здесь речь идет не об персональном брамане, а о параматме. Есть персональный браман, а есть локализованный браман. То есть он одновременно персональный и одновременно в сердце каждого находится, как здесь говорится. Каждому отдельно дает развитие, все поглощает. Он одновременно везде и одновременно вот в каком-то месте еще. Кажется, поделенный на составные части между живыми существами. Нет, говорится, как солнце отражается в росинке в каждой утром. Да, и тысячи отражений может быть, а солнце одно. И также параматма одна, браман один. Но в сердце каждого живого существа по-разному отражается. Так же, как, скажем, огонь горит по-разному, в зависимости от качества дров. Сырые дрова, сухие дрова, потом есть различная древесина, уголь, различные топлива. И качество огня может меняться. Но огонь один и тот же, на самом деле. Так что мы здесь как топливо, мы имеем свою какую-то индивидуальную природу, поэтому огонь сверх души горит у каждого по-разному. Но это один и тот же огонь. Она источник света во всех светилах. Ну, мы видим звезды, солнце, электричество, огонь. Любой источник света это исходит от параматмы. Непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого. У нас все есть, смотрите, оказывается. Мы так устроены, что в нас самих есть все. Зачем же мы так стараемся развивать вот эту вот материальную науку и технику, как будто нам чего-то не хватает? Нам не хватает разума просто. Нам не хватает развитого сознания. Это явно. И никакая техника не заменит сознание человека, потому что техника пользуется сознающее живое существо. Если человек негодяй, на велосипеде он будет негодяем в космическом корабле. Только еще хуже будет. Если негодяи будут летать на космических кораблях, будет гораздо опаснее, чем если бы они ездили на велосипедах. Раньше они бросали, Прабхупада говорит, камни с крепостных стен на голову врага. Или кипящую смолу. Сейчас бросают ядерное оружие. Видите, что-то не изменилось. А что-то изменилось. Прогресс материально изменился, а качество людей не изменились. Так вот, прогресс — это прогресс сознания, развитие сознания. Об этом здесь и говорится, что мы должны в конце концов сознавать. Объект познания — это сверхдуша. Цель познания — сверхдуша. И источник знания — тоже сверхдуша. Абсолютная истина. То, что вы изучаете, процесс познания — и сама цель одно и то же. Что же это такое? Это чистое, любовное, преданное служение. Все в нем есть. Это сам Кришна. Это уже процесс блаженный сам по себе. Есть такая притча, история из Пуран, когда самые близкие спутники Кришны — это гопи во Вриндаване. И Кришна однажды сказал им, гопи, я восхищен вашей любовью, ведь вы же абсолютно всем пожертвовали ради меня. Ну, все, что у вас есть, вся ваша суть, вы полностью преданы мне. Теперь у меня проблема нерешаемая. Как же я отплачу вам за это? Нет такой цены. За ту любовь, которую вы имеете ко мне, нет платы, нет цены. Если даже я заплачу чем-то, вы не захотите ничего принять. Вы чисты, вы бескорыстны. Более того, я оскорблю вас и заплачу вам за любовь. Поэтому я в затруднении. Как же мне ответить достойным образом? И выход очень интересный. Кришна сказал, отныне я сделаю так, что ваше служение мне, преданное служение мне, и будет вам высшей наградой, не будет отличаться от этого высшего дара, этого плода, который желает каждое живое существо. Все энергии будут присутствовать там. Я сам буду присутствовать там. Я буду в полном вашем распоряжении. Я себя отдам вам. Это преданное служение не отлично от Кришны. Служение Кришне не отлично от Кришны. И имя Кришны не отлично от Кришны. Форма Бога не отлична от Него самого. То есть нет различия между душой и телом у Бога. Не существует таких различий. Тело и душа одно и то же у Него. Вот такая философия. Пребывает в сердце, он знание, объект познания и цель познания. Значит, мы должны знать, что знание означает знать абсолютную истину. Иначе все остальное – это невежество. И мы прочитали с 8 по 12 текст, вот эти качества знания, главные из которых – преданность Кришне, из которой проистекают все остальные качества. Отдельно можете не развивать свою скромность, смирение, предавайтесь Кришне. Занимайте чистым, любовным, преданным служением, бескорыстно что-то делать для Кришны. Очень простая вещь. Листок, цветок, плод, немного воды. Помните, мы читали в 9 главе. И Кришна принимает это. Любовь. Простая вещь, очень простая вещь. Не нужно какие-то делать грандиозные вещи, там, строить небоскребы для Кришны. Они ему не нужны. Цветок сорвите, красивый, пахнущий, лучше. Даже не пахнущий, если нет других, примет. Примет, если там есть любовь. Итак, я вкратце рассказал тебе о поле деятельности теле, о знании, объекте познания. Только мои преданные могут до конца понять это и так обрести мою природу. Вот чем награждается преданный Кришна, награждается его природой. Природа, наслаждающаяся и сознание награждается природой наслаждающегося. То есть вот он по-настоящему умеет наслаждаться в служении Кришне. Это истинное наслаждение. Ну, вот здесь мы сегодня закончим. Возможно, будут какие-то вопросы по 13 главе Бхагавад-гиты.
Почему что-то движется? Как объяснить принцип души через движение? Как сознавая при этом, что сама душа неподвижна?
В теле душа не двигается. Сравнивается тело с колесницей. 5 лошадей – это органы чувств. Вожжи – это ум, который связывает чувства с разумом. Разум – возница. Это аллегория, колесница. Душа описывается в этой аллегории седок в колеснице. Никак не связано с этой колесницей. Если кони связаны вожжами, вожжи связаны разумом, возницей, то как связана душа? Никак не связана с этим. Она неподвижна. Движутся кони, разум напрягается, ум. Они как-то действуют, да, создают эту вот нашу силу воли, и мы используем, чтобы что-то делать, добиваться чего-то. Это все тонкое, грубое тело. Сама душа никак не связана, ничего не делает этого. Грезит называется. Вот сейчас мы проедем туда, я буду счастлива. Нет, не получилось. Тогда туда, а может быть сюда, а может быть обратно. Она сбита с толку, как будто заблудилась где-то. Но сама она не двигается, ничего не делает. Так же, как мы в машине сидим, мы, ну, конечно, какое-то мы делаем, импульс даем, желание, да, на стартер нажимаем. Нельзя называть, что мы двигаем машину. Нет, нет, машина сама поедет. Она вот устроена так же, как это природное тело устроено. Они сами двигаются, дать только желание, импульс, и все происходит. Сама же душа недвижима. Чтобы сдвинуть ее с места, вот с этого уровня, в области сердца, нужна йогическая практика. При помощи воздушных потоков, пран, при помощи ума жизненную силу мы поднимаем выше, уплотняем жизненную силу тела, и постепенно вот эту душу мы поднимаем вверх до межбровья сюда. Вот это йога делает. И там вы уже все видите по-другому, в истинном свете. Не с этого места смотрите. Не с этого как бы психических сплетений здесь вот эти физические тонкие тела соединяются. Вы уходите с этого места, покидаете его в межбровье, и вы уже не привязаны к телу там. Вы видите, что вы просто в футляре, вы не тело. Сама же душа не совершает никакой материальной деятельности. Это как во сне. Во сне мы едим, но не насыщаемся. Смотрите. Иллюзия. О чем там еще был вопрос? Я не полностью ответил. В этом был вопрос.
Анатолий спрашивает, как внедрить философию и знания Бхагавад-гиты в свою жизнь? Читаешь главу и потом отслеживаешь себя в течение дней на моменты, которые ты хоть как-то усвоил?
Как?
Внедрить вот эти знания в жизнь. Ты вот ходишь и
постепенно, отслеживаешь. Постепенно. Нужна деятельность. Нужна практическая, духовная. Арджуна должен был сражаться. Вот так он внедрял Бхагавад-гиту в действие. Он использовал это знание в своем долге. Исполняет свой долг, так и написано. Кришна призывает исполнять свой долг каждого человека. И он даже описывает, какие есть люди, какая есть природа людей, чтобы мы могли ориентироваться, кто же я, каков мой долг в этом мире. И с мыслями о Боге. Вот поэтому мы читаем Бхагавад-гиту, чтобы у нас были мысли правильные, мотивы. И исполняйте долг свой.
Елена спрашивает, а как желание связано с кармой? Всегда ли у меня сильное мое желание, его сверхдуша обязательно исполнит? И почему сверхдушу – это совесть, когда-то слышно, а когда-то нет? И бывают затмения, и делаешь какие-то глупости, а потом понимаешь, что это вообще глупость, как могла я увидеть в этот момент? Как могла не увидеть эту глупость в этот момент?
Желание. У нас нет материальных желаний изначально. Все материальные желания навязаны нам искусственно. Все материальные желания навязаны искусственно. То есть почему мы, скажем, этого хотим в материальном мире? Потому что мы это делали в прошлом. Только единственная причина. Отсюда это желание. Например, можно, конечно же, чувствовать голод, но это не означает, что не должно быть желание только думать о пище. Это глупость вообще. Погружает весь свой разум, ум и посвящает себя добыванию пищи, зарабатыванию денег и то, что просто есть. Это уже глупость животное. То есть чувство голода не означает, что это связано с моим желанием. Это связано с функцией материальной природы, то есть с поддержанием жизни, здоровья. Это нормально. А вот эти остальные желания искусственные, это навязанные желания. Например, человек не рождается с сигаретой во рту. Неестественно, нет такого. Тогда как он научился курить? Откуда? Откуда это желание возникло у него? Не должно быть вообще такого желания. Он от кого-то получил, кто-то это делал. И вкус этот передал ему, то есть это карма называется. Все, что мы с вами делаем, дает нам какой-то вкус, приятный, неприятный или нейтральный. Отсюда возникают желания, нейтральные отношения, страстное желание или отторжение. Потому что мы это делали. Если мы это не делаем, мы не знаем. Как я фантазировал в детстве, вот я хотел такую сделать трубку, знаете, 100-метровую трубку, чтобы под воду спуститься и дышать через нее. Почему трубка такая короткая, говорю? Давайте длинную, и я буду там прям на дно и туда, в океан погружусь. Потому что этого никогда не было. Вот еще в чем причина такого была фантазии. Потом мне уже старшие сказали, ты, говорит, пробовал, но это ты не вдохнешь там, на такой глубине, там ты не сможешь даже вдох сделать. Там придется закачивать компрессором оттуда сверху тебе воздух, так водолазов. Потому что там невозможно, под таким давлением легкие не сработают у тебя. Но вот они уж были там, они передали этот вкус, скажем, я понял, да, понял, что вот это делать не надо. То есть вы должны сделать, прежде чем эту привычку приобрести, или желание приобрести, или отторжение приобрести. Вы должны это сделать, карму совершить. Все это карма. И также есть желания, которые я сейчас говорил, глупые, не на опыте основанные, фантазии. Полно у души таких желаний. Вот, полечу на Марс, там встречу марсианку. И у нас будет интересная история. Да, давай попробуй сядь в эту вот штучку, попробуй вылететь туда, тебя что-то останется там, до Марса долетишь ты или там что там долетит до Марса, неизвестно еще. Вот. Ты этого никогда не делал, поэтому ты фантазируешь. О, покорить Вселенную можно, да, знаете, фантазий много, глупых совершенно. Потому что так же, как в этом мире, входите, о, тут прекрасная жизнь, погода хорошая там и так далее, вот тут посеем то, тут будет то, у нас будет соцсети, да, а это же работает, сколько нужно для этого. Вот то есть должен этот опыт. Когда ты обретаешь эту карму, уже опыт, тогда ты уже по-другому начинаешь видеть вещи. А эти желания вне кармы, они все такие вот иллюзорные желания, мечты, грезы души. Она же с духовного мира, она же всемогущая, она уже может все. А тело ввязывается в эту историю и потом не рады.
Вот человек, который задал вопрос, еще уточняет про душу. Но ведь без души не движется тело, и при этом душа неподвижна. Как это совместить? Как совместить принцип движения и неподвижность души?
Ну, мы приводили пример с машиной. Водитель сидит в машине, он же не едет. Он сидит. Но все, что он делает, это вот эту штуку там. Но не едет, он колеса не двигает, машина сама едет. Поэтому желание можно приравнять к действию в этом смысле. Можно согласиться с вами, что отчасти, конечно же, можно сказать, что мы какой-то вот импульс даем. Но само действие не совершаем. Пракрити криямана нигуна кармани сарваша, вот этот текст говорит, что по глупости мы думаем, что это мы действуем, а действует материальная природа, тело.
Александр спрашивает, наставник говорит принять гуру чувство долга. Какое-то чувство родства с гуру уже должно быть?
Что должно быть?
Уже чувство родства с гуру должно быть, он спрашивает. Или просто выбирать разумом, которого еще нет?
А какое еще родство?
Если нет такого горячего желания предаться.
Никакого родства нет с гуру вообще. Не слышал про родство. Фамилии разные. Национальность может быть разная. Если говоришь о духовном родстве, еще далеко до духовного родства, еще нужно подняться до этого уровня, на котором гуру находится. Тут не родство, тут должно быть отчаянное желание обрести духовные знания. Не ищите какого-то родства, ищите знания.
Нет, как раз, он говорит, горячего желания еще нет. А это наставник, да, говорит предаться.
А, наставник.
Наставник его советует принять гуру, а он, у него еще нет желания горячего.
Наставник за вас болеет, похоже, очень хорошо. Хороший наставник заставит вас, похоже, принять гуру. Он прав, как наставник, что гуру необходим, но ученик должен быть готов внутренне. Гуру необходим. Если вы серьезны в духовной жизни, иначе он не нужен гуру. Зачем? Зачем мне какая-то, скажем, спецмашина, если я не знаю, как она работает вообще? Зачем мне хранить дом миллионы долларов, которые я не буду тратить? Зачем мне гуру, который не буду следовать его наставлениям, скажи? Без желания духовной жизни, зачем мне гуру? Нет необходимости. Будет желание, то есть, но постепенно мы же читаем Бхагавад-гиту, проясняется эта ситуация. Я думаю, что у многих такое желание проявляется со временем. В сердце. Слушайте свое сердце. Наставник говорит как бы формально правильно, но слушайте также свое сердце. Решаете это вы. Наставник советует, вы принимаете решение сами уже. Будете ли вы следовать наставлению гуру, соблюдать принципы потрясенных кругов, вот в чем вопрос. Решительно ли вы настроены принять, вот что такое инициация. А обряд формальность. Должны решить, будете ли вы следовать этому. Вот тогда гуру необходим.
Дорогой Гуру, получается, что кроме любовного, чистого, преданного служения больше ничего нет?
В абсолютном смысле, да. Вот так видит Уттама Адхикари. Может видеть так Уттама Адхикари. Это редкая ступень, очень о ней мало говорим. В основном мы говорим о правилах и предписаниях. А что означает правила и предписания? Мы рассматриваем эту двойственность мира этого. Что-то отвергаем, что-то принимаем, то есть таков путь. А Уттама Адхикари не разделяет ничего. Он видит все духовным. Он видит, что все заняты чистым преданным служением, все, любое живое существо. Это трансцендентное видение такое, знаете. Но с этим трансцендентным видением он не сможет проповедовать Уттама. Он должен спуститься на тот же Мадхьяма развлечения, чтобы, ну, проповедовать именно, разъяснять эти вещи в материальном мире. Нужно на ступень ниже спуститься, не утрачивая духовного видения, конечно же. И тогда он будет проповедовать. Но Уттама может так видеть. Сейчас ты задумался, может быть, об этом моменте, о преданном служении, о том, что Параматма всюду, она всех занимает, она всему дает развитие, то есть все с ней связано. Но одну вещь не забывай, что живые существа об этом ничего не знают, они в невежестве. Поэтому спусти с этой платформы и посмотри, что никто не занимается чистым преданным служением. Нужна помощь. Это нужно делать осознанно. Нужна помощь. А по факту все под руководством Бога всегда.
Михаил спрашивает. Гуру Махарадж, чем отличается умонастроение от мысли? Умонастроение переходит в мысли, это оскорбление при повторении святого имени?
Умонастроение – это то, что в глубине находится ума. Например, человек чувствует счастье, и мысли счастливые приходят, позитивные. Это понятно нам, да? Это называется умонастроение. Глубина ума. И самое глубокое умонастроение, это описано в Бхагавад-гите в 6 главе как самадхи. Это трансовое состояние ума. Это самое глубокое умонастроение. Глубина ума мы можем, в материальном мире можем иметь опыт глубины ума, умонастроения примерно в таких примерах, когда мы предчувствуем, ну в иллюзии, но предчувствуем какое-то счастье. Обычно молодожены это чувствуют. Очень они вдохновлены. Это умонастроение, это глубина, мы можем ее, наверное, самое глубокое, что можем чувствовать. Или, например, какие-то утописты, социалисты, коммунисты там мечтали о вот будущем светлом. Тоже вот это счастье, это вдохновение, это глубина ума, умонастроение. Вот на таких примерах можем понять, вот, что такое умонастроение. Бывают негативные умонастроения глубокие, глубокое человеконенавистничество можно развить в себе. Это умонастроение. Умонастроение – это то, что уже влияет на наш разум. Это глубина, близкая уже к разуму. Есть ум, его диапазон от органов чувств, восприятия, ум это все воспринимает, до границ разума. В этом диапазоне располагается ум. Это большой диапазон. Туда вмещается, наверное, вся Вселенная. То есть все виды жизни вмещаются в этот диапазон. От органов чувств до разума. Разум, которым мы пользуемся, это от Бога. Потому что он ближайший к все души. Разум, как бы он приближенный к Богу. Но во всех формах жизни у него есть границы поставлены, чтобы эта форма жизни существовала. Но ум в любом этом диапазоне может работать. Разум может его быть меньше или больше, и отсюда это умонастроение зависит. Если мы разум свой расширяем, если признаем разумом абсолютную истину, у нас появляется огромная область для умонастроения. То есть ум в благости называется. Он может вместить вот это осознание полного целого. Ум. Это состояние самадхи или трансовое состояние. Если разум недостаточно развит, он как бы уменьшает коридор функции ума и между чувствами и разум мало пространства. Это ограниченное умонастроение. Неглубокое. Он тут же забывает какие-то вещи, ему что-то хорошее делают, он говорит спасибо, и тут же забывает, и благодарности нет, и сострадания нет. То есть неразвитое. Нет глубины как бы жизни. Но если мы понимаем, вот этот разум начинаем развивать, буддхи-йога, у нас пространство для жизни больше, 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 для ощущений, для эмоций духовных, для переживаний духовных. То есть все можно, все научиться чувствовать можно.
Вот Александр, который про гуру, что принять или предаться гуру, наставник советует, уточняет. Я правильно понял, что даже если я решительно настроен следовать 16 плюс 4, служить, Но Кришне предаться горячего желания пока нет. То гуру нужно принимать лишь тогда, когда будет это горячее желание.
Нет, вот это слово «пока» — это хорошее слово. Означает, что человек, ну, желает этого, но пока нет просто этого. Это нормально. Я не вижу здесь проблем. Уже можно принимать посвящение, если мы хотим этого серьезно, почему нет?
Елена спрашивает, подскажите, пожалуйста, если часто снится духовный учитель, я его выбрала сердцем, но даже не читаю пранама-мантру, значит, он тоже знает уже обо мне?
Раз снится, то, конечно, все же, это уже полная гарантия, что уже связь есть, конечно же.
Спасибо за лекцию. Как понять, что в процессе служения, что духовный учитель доволен или недоволен моим служением?
Так по лицу можно понять. Если недовольны, выражение лица, значит, недоволен.
Но имейте в виду, наверное, если не видишь, не расстояние где-то, когда-то.
Все это научитесь понимать. Это несложный вопрос, как кажется. А это вы на опыте поймете сами. Тут даже вопроса нет. Если вы слушаете наставления гуру регулярно, не забывайте, вы, конечно, будете различать эти вещи хорошо. Автоматически. Вы что-то сделаете, а потом думаете, о, гуру Махарадж так не делал никогда. Вы будете чувствовать его присутствие таким образом, что это нехорошо, вы чувствуете себя плохо. Гуру Махарадж такого не говорил. Оп, извиняюсь.
Алиса спрашивает, объясните, пожалуйста, предаться Кришне значит не управлять своими действиями и не иметь совсем материальных желаний, я так понимаю?
Материальные, да, правильно. Материальные желания. Но страшная картина, правда? Не иметь никаких материальных желаний, быть в рабстве полном, слепом подчинении. Нет, материальных желаний, поймите, те желания материальные, они нас ведут к страданиям. Вот что Кришна хочет, освободить от страданий хочет нас, а не поработить. Это не другая форма порабощения, это свобода. Например, свободные люди — это кто такие? Кто следует законам государства? Они свободные граждане. А те, кто не следует законам государства, они в тюрьме находятся, видите? Значит, если мы следуем наставлениям Кришны, мы свободные граждане. Если не следуем, тогда материальная природа нас контролирует. И вот Кришна хочет нас освободить от этого контроля. В свободном мире, там, где есть духовные желания.
Нитайманга спрашивает. Иногда преданные делятся, что им не хватает эмоций в духовной жизни. Как и что им сказать и помочь в таких ситуациях?
Сначала работа самадхи, потом Прабхупада говорил на этот случай. И есть преданные, которые, ну, касается всех, наверное, людей, которые делают что-то для того, чтобы потом испытать что-то приятное или получить что-то. Мы даем сравнение медведя в цирке, которого кормят кусочком сахара за какой-то трюк. И медведь старается, и выглядит очень разумным, но на самом деле он просто хочет съесть сахар. Его не интересуют все эти трюки. Он за сахар это делает. Вот в этом случае, если это такое настроение медведя в цирке, то сначала работа, самадхи потом. Научись сначала исполнять свой долг. Если ты исполняешь свой долг правильно, ты почувствуешь удовлетворение в сердце. Вот эта вот неудовлетворенность, угрюмость некая такая, подавленность, значит, ты свой долг не исполняешь, потому что ты должен также занять и свои чувства в служении этого долга. Делать это с любовью, делать это красиво, квалифицированно, чтобы это приносило пользу. Если ты делаешь все правильно, ты чувствуешь в сердце удовлетворение. А что касается эмоций, то ты можешь петь, танцевать на киртанах, можешь играть в театре, сколько возможностей. Если ты себя, конечно, сковываешь во всех этих вещах, не исполняешь свой долг, как бы, не занимаешь свою природу, то, конечно, ты будешь страдать.
Любовь спрашивает, объясните, пожалуйста, кто такие преданные? Они могут быть в других конфессиях или это относится только к сознанию Кришны?
Где угодно могут быть преданные. В Исконе, наверное, больше всего, потому что здесь как бы этот вопрос представлен ярко, недвусмысленно. Именно здесь дается концепция чисто преданного служения в Исконе. Движение Господа, читание — это главный акцент. Здесь ясно, ясно это как бы концепция раскрыта. И смысл является наше движение чисто любовное преданное служение. Мы это изучаем, мы именно этим заняты. Но в Исконе вы найдете больше таких людей, которые на пути к этому или уже достигли многого. В других конфессиях, где не раскрыта так вот полностью эта концепция бхакти, она может иметь элементы. Без бхакти нет никакой религии. Любая религия имеет хотя бы элементы бхакти. Но может иметь, скажем, перевес в карма-йогу, где-то в гьяна-йогу. Поэтому разные будут сочетания этих путей. Но в любом случае, когда человек следует своей религии долгое время, скажем, из жизни в жизнь, или вот эту жизнь посвящает, он тоже приходит к бхакти. Разницы нет. В Бхагите написано, что можно аналитическим путем идти или непосредственно занимаясь преданным служением. Можно путем аскез идти, скажем, монашеским путем. Можно в миру что-то делать для Бога. И как бы очищаться от своих грехов. Но рано или поздно, искренний человек должен стать вайшнавом, слугой Бога. В любой конфессии для этого предназначена, любая конфессия.
Такой вопрос. Каким способом человеку навсегда избавиться от страданий?
Навсегда? Есть способ один. Это история, когда Прабхупада смотрел строящийся храм. В Америке ученики уже строили храмы тогда. Прабхупада хотел, чтобы были храмы Радхи Кришны. И он пришел посмотреть. Ему объяснили: Прабхупада, здесь у нас будет алтарная комната, здесь будет кухня и так далее. Ему все показывали, вот планировку, он был доволен. А сказали: а здесь, Прабхупада, здесь будет больница у нас. А тут Прабхупада сказал: нет, говорит, храм не для больницы. Не нужно делать в одном здании, это отдельно должно быть. То есть мы не занимаемся в храме такими вещами. Это уже материальная сторона. Храм только трансцендентный должен быть. И кому-то из учеников это как бы не очень понравилось в то время. Он не понял Прабхупаду. Сказал: Прабхупада, ну, может быть, вы знаете средства от рака? Что, мол, больницы не нужны? Да он так понял, что больницы вообще не нужны. Прабхупада говорил, что больница не нужна в храме. А он понял, что больница вообще не нужна, достаточно храм. Потом сказал: Прабхупада, что вы знаете средства от рака? Больницы, то есть, нужны. Но Прабхупада ответил интересно. Он сказал: да, знаю, конечно. Прабхупада всегда говорил истину, поэтому ученики были в шоке. Как это? Тут золотой памятник обещают человеку, кто лекарство изобретет от рака. Прабхупада ходит и никому не говорит, не знает. Все вслух превратились в средство от рака. Боже мой, Прабхупада. Говорит: да, мы должны повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Постепенно ваше материальное желание очистится. Вы разовьете духовное тело, перенесетесь на Вайкунтха-локу в духовный мир, и никакого рака, будете жить вечно. Все средство от рака. Это храм, он так объяснил. Вот это такая больница существует, трансцендентная. Вот так можно освободиться сразу навсегда от всех страданий, никогда больше не возвращаться к материальному существованию.
Вот эта любовь уточняет, которая спрашивала, если преданные в других традициях, в исламе постоянно говорится, что имя Бога сокровенно и скрыто. Это и есть имя Кришны? Или есть еще сокровенное имя, которое от нас скрыто?
Еще более сокровенное. Вы еще это не познали уже.
Настоящее Богу не почему-то скрыто.
Посмотрите, 99 имен Аллаха. Там потрясающие. Можно изучать. Это целая наука. Вся материальная наука, то есть ничего не стоит по сравнению с этими вот смыслами 99 имен Аллаха, Бога. Это превосходит все научные исследования сейчас. Но мы уже к этому, смотрите, приходим, к осознанию 99 имен Аллаха. Тогда, когда мы к этому уже приходим и не понимаем еще дальнейшего смысла, открывается новое имя. Только в этом случае, если мы усвоили хоть что-то из этого. Если вы еще не усвоили имя Кришна, о чем вы спрашиваете? Это что, просто хотите посмотреть в замочную скважину? Есть, конечно же. Есть еще более близкие имена. Знаете, как Ишода называет? О, я не буду повторять. Но это вы должны стать Ишода для того, чтобы это имя понять. Но все это есть в имени Кришна.
Михаил про умонастроение, который вопрос задавал, говорит, спасибо. А что в нашей практике больше всего влияет на умонастроение? Мы должны научиться в правильном умонастроении же воспевать. Как работать именно над умонастроением? В чем секрет стабильности?
Как мы говорили, умонастроение зависит от установки разума. Поэтому мы занимаемся сейчас разумом, не умонастроением, а разумом занимаемся. Нам нужна будхи-йога. Осмыслите себя и Бога, положение конституциональное. Я маленький, очень маленький, очень-очень маленький, безгранично великий Бог. Разберитесь в этих двух соснах сначала. Тогда вы увидите, что ваш разум начинает расширяться. Ваше ложное эго уменьшается, значит, разум добавляется. То есть начинает баланс меняться в вашем представлении о жизни. То есть умонастроение меняется. Это автоматически происходит. Потому что именно разум управляет умом. Не чувства, не эмоции, а разум. Разум — это пространство для ощущения, восприятия эмоций. Поэтому сначала самбанда гьяна. Нужно понять, что я слуга Кришны. Нитья Кришна даст, вечный слуга Кришны. Я маленький, он великий, большой. Нужно еще доказать себе при помощи разума и изучить его качество, его деяния и убедиться, насколько он велик еще. Не просто велик, а насколько он велик. Чтобы я доходил до предела своего разума всегда, когда думал о Боге. Это называется духовная практика. Вы доходите до предела, а потом еще дальше, и еще открывается, и еще дальше. Ваш разум становится большим, могущественным. И в этом пространстве вы начинаете ощущать. То есть наша практика заключается в простых вещах. Просто внимательно слушайте мантру, и все. Внимательно слушайте трансцендентные звуки. Умонастроение само по себе будет проявляться.
Там больше вопросов особо нет. Вот в основном пожелание, что хотелось бы еще программу из цикла «Цивилизация нового времени» с Махараджами, когда будет, спрашивают, будет ли вообще.
Она готовится, как я понимаю, к следующему воскресенью. Mm-hmm. Вот уже будет, да, эта программа. Mm-hmm. Будет новая тема объявлена.
Также спрашивают, будет ли в Алма-Ате радио Хари Кришна с воспеванием прямо на волне, чтобы в машине ехать и слушать?
Будет радио, телевидение будет, 5D будет со временем. Если вы сделаете все это, все будет. Кто это будет делать-то? Вы меня спрашиваете, когда я сделаю радио или что? А кто это будет делать-то? Преданные, вы должны понять. Однажды я был на Радакунде. Это я сейчас для преданных говорю. Вот с таким вопросом, с таким настроением. Когда будет радио, когда будет то... когда будет Варнаша Мадхарма. А однажды, когда я приехал в Вриндаван, одна преданная, сейчас ее нет в живых уже, друг семьи, она сказала, я для вас сделала сюрприз, подарок. Сняла вам комнаты на Радакунде, поживете. Договорилась. Хорошее место. Там целую неделю можно жить на Радакунде. Я о таком не мечтал, конечно же. И вот мы приехали туда всей семьей на Радакунд. Теперь там живем, представьте себе. Раньше только когда проходили, там кланялись, то как место паломничества, теперь можно пожить там. Видеть, как Радакунд живет круглые сутки, эту садхану, эти звуки, этот дух, атмосферу, погрузиться туда. Омовение в Радакунде принимать. Вот я в первый же день утра пошел на парикраму, она небольшая такая, Радакунда, прекрасная. Повторяю джапу, наслаждаюсь Радакундой. И тут мой духовный брат появляется внезапно. Саньяси. Откуда-то он из Америки, американец, по-моему. И говорит мне, ты что тут делаешь? Так, узнаете сразу, на меня так вот агрессивно. Я говорю, как что? Я тут живу, вот, несколько дней буду жить на Радакунде. Я ему так точно хвастаюсь. Я на Радакунде живу. А что ты тут делаешь? Какое у тебя служение? Я подумал, действительно, какое у меня тут служение? Ты что, говорит, тут турист, что ли? Я говорю, а что нужно делать? Ну, Радакунда же, что тут можно делать? Смотри вокруг, видишь, сколько мусора? Убирай. Я говорю, так, я подумал, а я тут при чем сначала? Мусор и я, как это связать вообще? Он сразу понимал мои мысли. Он говорит, Говорит, посмотри, тут нет дворников. Тут никому не платят за это. Это делают местные жители, это служение. Каждый следит, кто живет здесь, за чистотой Радхакунды. Видишь, грязно, убирай. Что ты тут ходишь, как турист? Я подумал, понятно. Вот же такое преданное служение. Я все еще мыслю кармическими. Я тут отдыхаю, плод труда, понимаете, заработал. И тут ученики узнали, что на Радхакунде тоже все приехали. Тут будет, видимо, у нас катха какая-то. Я им говорю, а что тут как туристы приехали сюда? Видите, грязно кругом, надо убирать сюда. Тут что, тут Радхакунд. И мы пошли купили мед, корзины там, и пошли убирать Радхакунд. Это был потрясающий фестиваль вообще у нас был. Счастье. Служите Кришне, делайте то, что вы хотите сделать. Вы предлагаете, только предлагаете и ждете, когда это будет. Когда будет телевидение, когда то, когда это. Делайте. Уже давно пора все каналы занять сознанием Кришны, уже пора давно все радиоволны занять сознанием Кришны, а вы до сих пор ждете, когда это будет.
Есть еще один вопрос. Практикую каждый день два круга Махамантры. Иногда хочется почитать Иисусову молитву. Можно это все совмещать? Спрашивает Лариса Счастливая.
Но только счастливые люди могут, конечно, это совмещать. Если, я не знаю, я так не делаю, никогда не делал. Я никогда не читал какие-то молитвы. Я не молился Богу никогда, я же атеистом был. Наверное, я до сих пор атеист. Но в смысле, я больше ученый, чем религиозный человек. Молитва, я понимаю, не то, что вы читаете Иисусу молитву, скажем, или что-то еще, это молитва. Это в сердце должно произойти спонтанно. Молитва — это спонтанная уже вещь. Если вы обращаетесь с какими-то материальными желаниями, это не молитва еще. Ну, по форме, конечно, молитва, но не в сердце. Я думаю, что мое мнение такое, что можете делать все, что хотите, но если вы хотите на самом деле в сердце услышать голос Бога и общаться с Ним, повторяйте имена Бога. Вот что самое важное. Имя Бога важно. Иисусова молитва или другая молитва цена только потому, что там есть имя Бога. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Там есть имя Бога. Вот поэтому она могущество. А когда вы проникаетесь с этим именем и становитесь маленьким, смиренным перед великим святым именем, вот тогда у вас появляется настоящая молитва и просьба. Настоящие ценные вещи от вас исходят. Не просто дай мне здоровье или денег. Хотя об этом тоже молятся для того, чтобы продолжать преданное служение, там, так или иначе. В любом случае молитва, обращение к Богу – хорошо. Но по-настоящему обратиться к Богу нужно, осознав Его имя. Поэтому таких запрещений нет, но делайте, как хотите, как вы ищете, пытаетесь, вы что-то находите, не знаю. Есть сейчас и такие мусульмане тоже есть, которые повторяют и намаз, и Хари Кришна мантру уже повторяют. Сейчас люди уже по-разному практикуют, тоже ищут. Но я так никогда не делал, не знаю, я не был религиозным человеком.
На сегодня все вопросы, вот только благодарности, признания, пожелания.
Здоровья. Спасибо. Спасибо, Шрила Прабхупада, ки джай.